Глава третья. У Дубасовского, уездного предводителя, была дочь. И в этом еще не было бы большого зла ни для почтеннейшего Карпа Кондратича, ни для милой Варвары Карповны. Но у него сверх дочери была жена, а у Вавы, как звали ее дома, была сверх отца милая маменька Марья Степановна. Это изменяло существенно положение дела. Карп Кондратьевич был образец кротости в семейных делах. Странно было видеть, как изменялся он, переходя из конюшни в столовую, с гумна в спальню или в диванную. Если бы мы не имели достоверных документов от известных путешественников, свидетельствующих о том, что один и тот же англичанин может быть отличнейшим плантатором и прекрасным отцом семейства, то мы сами усомнились бы в возможности такой двойственности. Впрочем, рассуждая глубже, можно заметить, что это так и должно быть. Вне дома, то есть на конюшне и на гумне, Карп Кондратич вел войну, был полководцем и наносил врагу наибольшее число ударов. Врагами его, разумеется, являлись непокорные крамольники, лень, несовершенная преданность его интересам, несовершенное посвящение себя четверке гнедых и другие преступления. В зале своей, напротив, Карп Кондратич находил рыхлые объятия верной супруги и милое чело дочери для поцелуя. Он снимал с себя тяжелый панцирь помещичьих забот и становился не то чтобы добрым человеком, а добрым Карпом Кондратичем. Жена его находилась вовсе не в таком положении. Она лет 20 вела маленькую партизанскую войну в стенах дома, редко делая небольшие вылазки за крестьянскими куриными яйцами и тальками. Деятельная перестрелка с горничными, поваром и буфетчиком поддерживал ее в беспрестанно раздраженном состоянии. Но к чести ее должно сказать, что душа ее не могла совсем наполниться этими мелочными неприятельскими действиями. И она со слезами на глазах прижала к своему сердцу 17-летнюю Ваву, когда ее привезла двоюродная тетка из Москвы, где она окончила свое учение в институте или в пансионе. Это уже не повар учита, не горничный. Родная дочь, одна кровь течет в жилах, да и священная обязанность. Сначала дали Ваве отдохнуть, побегать по саду, особенно в лунные ночи. Для девочки, воспитанной в четырех стенах, все было ново. Очаровательно, пленительно. Она смотрела на луну и вспоминала о какой-нибудь из обожаемых подруг и твердо верила, что и та теперь вспомнит об ней. Она вырезывала вензеля их на деревьях. Это было то время, которое холодным людям просто смешно, а у нас оно срывает улыбку, но не улыбку презрения, а ту улыбку, с которой мы смотрим на играющих детей. Нам нельзя играть, пусть они поиграют. Натянутость, экзальтация, в которой обыкновенно обвиняют девушек, только что оставивших пансион, несправедливо, совершенно несправедливо. Во всех мечтах, во всех самопожертвованиях этого возраста, в его готовности любить, в его отсутствии эгоизма, в его преданности и самоотвержении святая искренность. Жизнь пришла к перелому, а занавес будущего еще не поднялась. За ней страшные тайны. Тайны привлекательные. Сердце действительно страдает по чем-то неизвестном, и организм складывается в то же время, и нервная система раздражена, и слезы готовы беспрестанно литься. Пройдет 5-6 лет, все переменится, замуж выйдет и... говорить нечего. Не выйдет, да если только есть искра здоровой натуры, Девушка не станет ждать, чтобы кто-нибудь отдернул таинственную завесу. Сама ее отдернет и иначе взглянет на жизнь. Смешно смотреть институткой на мир 25-летними глазами. И печально, если институтка смотрит на вещи 25-летними глазами. Варвара Карповна не была красавица, но в ней была богатая замена красоты. Это нечто, «c'est quelque chose», которое, как букет хорошего вина, существует только для понимающего. И это нечто, еще не развитое, пророческое, предсказывающее в соединении с юностью, которое все румянит, все красит, придавало ей особую, тонкую, нежную, не всем доступную прелесть. Глядя на довольно худое, смуглое лицо ее, на юную нестройность тела, на задумчивые глаза с длинными ресницами, поневоле приходило в голову, как преобразятся все эти черты, как они устроятся, когда мысль и чувство, и эти глаза, все получит определение, смысл, отгадку, и как хорошо будет тому, на плечо которого склонится эта головка. Марья Степановна, впрочем, была очень недовольна наружностью дочери, называла ее дурняшкой и приказывала всякое утро и всякий вечер мыться огуречной водой, в которую прибавляла какой-то порошок, чтоб прошел загар, как она называла ее смуглость. Поведение Вавы при гостях заставило мать обратить серьезное внимание на нее. Вава была застенчива, уходила в сад с книжкой, не любезничала, не делала глазки. Книжка, как ближайшая причина, была отнята. Потом пошли родительские поучения, вовеки нескончаемые. Марье Степановне показалось, что Вава ей повинуется не совсем с радостью, что она даже хмурит брови и иногда смеет отвечать. Против таких вещей, согласитесь сами, надобно было взять решительные меры. Марья Степановна скрыла до поры до времени свою теплую любовь к дочери и начала ее гнать и теснить на всяком шагу. Она ей не позволяла гулять, когда той хотелось. Она ее посылала, когда та хотела сидеть дома. Она ее заставляла нехотя есть и всякий день упрекала, что она не толстеет. Гонения матери сделали нрав Вавы сосредоточенным. Она стала еще дичее, худела еще больше. Карпу Кондратьевичу иногда приходило в голову, что жена его напрасно гонит бедную девушку. Он пробовал даже заговаривать с нею об этом издалека. Но как только речь подходила к большей определительности, он чувствовал такой ужас, что не находил в себе силы преодолеть его, и отправлялся поскорее на гумно, где за минутный страх вознаграждал себя долгим страхом, внушаемым всем вассалом. Поле оставалось свободно за Марьей Степановной, и она, с величайшей ревностью, скупая ткацкие полотна, скатерти и салфетки для будущего приданного и заставляя семерых горничных слепить глаза за кружевными коклюшками, а трех вышивать в пяльцах разные ненужности для Вавы, в то же самое время с невероятной упорностью гнала и теснила ее, как личного врага. Когда они приехали в НН на выборы, и Карп Кондратьевич напялил на себя с большим трудом дворянский мундир, ибо в 3 года предводителя прибыло очень много, а мундир, напротив, как-то съежился, и поехал как к начальнику губернии, так и к губернскому предводителю, которого он, в отличие от губернатора, остроумно называл «наше его превосходительство». Марья Степановна занялась распоряжениями касательно убранства гостиной и выгрузки разного хлама, привезенного на 4 подводах из деревни.